эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст. Проводим его с Садриддином. Садриддин, приветствую вас.
Добрый день и вам. Здравствуйте, слушатели.
Мы только что посмотрели матч с Вест Хэмом. Следующий матч будет у «Арсенала» с «Манчестер Сити» в среду. Что, Садриддин, думаете по матчу с Вест Хэмом в целом? Что там вы увидели?
Ну, я ничего не увидел. На самом деле, я думаю, как и большинство наших слушателей, я скажу, что не вижу никакого ни прогресса, ни вообще целенаправленных каких-то усилий с командой. Ну, где-то нам прет, да. Вот матч с Вест Хэмом, это были качели, мы могли проигрывать, там, не знаю, 0-2, наверное, запросто. Ну, вот каким-то образом выиграли 1-0, что... Ну, и после матча, по-моему, много кто говорил, что вряд ли мы это прям заслужили. И я, кстати, полностью с этим согласен.
Так. Я правильно понимаю, что из этого следует... Вот букмекеры предлагают на Сити... Mm-hmm. Несмотря на то, что Сити вчера проиграл, и играл, в общем, вчера Сити плохо, прямо скажем, на Олд Траффорде, и проиграл 0-2, букмекеры предлагают на Сити против нас коэффициент 1.35. Наши букмекерские партнеры 1xbet дают 1.35. Я бы сказал, что это унизительно уже для Арсенала коэффициент, с одной стороны. Но с другой стороны, вспоминая, что на Вест Хэм давали 1.15, против Сити против Вест Хэма, я еще думаю, что, видимо, в глазах букмекеров Арсенал не дошел до уровня Вест Хэма. Или дошел уже? Вот вопрос-то. Или, в общем, игра на Этихаде, она не имеет интриги в себе, не содержит. Только какое-то дело случая может произойти.
Я думаю, что да. Ну, в общем, каких-то корреляций между игрой или результатом любой игры дерби, то есть Сити Юнайтед и следующей игрой Сити, тем более с середнячком уровня Арсенала, тут корреляции я не вижу, как вот одно на другое влияет. Поэтому в целом, да, я думаю, что коэффициент адекватный.
Угу. А что происходит с Арсеналом тогда, объясните? Почему 1.35 адекватный коэффициент? Что происходит? Вот Артета работает 2,5 месяца. Угу. Что вы видите?
Я видел в начале, не было какой-то слаженности, нельзя сказать, что он что-то прям новое принес, но было желание вот стоять до последнего, стоять и биться, да, то есть там игра в Челси, например, с Челси. А потом была длинная череда вот наших ничейных ужасающих игр по части ошибок, где индивидуальные ошибки все складывались так, что все равно привозили, все равно позитивного результата не было, и вот наши вот лошади, которые нам тащат всегда результат, они, в общем, устали вот этот вот весь воз с собой таскать. А я думаю, сейчас командного тоже какого-то единения нет. Мне кажется, духовно команда, в общем, сломлена, и по ним не видно. Вот матч с Вестхэмом показал, что это не та команда, которая ментально себя представляет, как вот, что она сейчас будет сражаться за четверку. И она не видит, что вот нам место в четверке, в Лиге Чемпионов, мы готовы за это умереть. Не вижу этого вообще.
То есть игроки, они трезво подходят, да, к оценке собственных сил?
Не столько даже не в плане, что они как-то адекватно себя оценивают, а я думаю, что разлад внутри самой команды. То есть там, как отдельные игроки, я думаю, их не устраивают, может быть, какие-то кадровые решения их не устраивают. А расстановка на поле их не устраивает то, что тренер не может любыми какими угодно методами расположить эту команду, то есть скоординировать ее так, чтобы она играла максимально относительно своих ресурсов, относительно того, что она может. То, что эта команда может играть в футбол лучше, я думаю, это совершенно понятно, да, потому что, ну, вот постоянно в этот самая частая полемика у арсенальских фан-баз, фан-групп в том, что, а вот там тот футбол, который там Артета видит, наша команда играть не может. Ну, ребят, послушайте, Шеффилд, посмотрите, как играет, и игроки там собраны, ну, не лучше наших. Но, тем не менее, они могут играть в любой абсолютно футбол. Они могут играть медленно и быстро, они могут играть с высокой линией защиты, с низкой. А почему Арсенал этому нельзя научить, я не понимаю.
Значит, я тут видел у нас пару дней, тройку назад, такое мнение, что наша полузащита, она в прессинг играть не может. Я не знаю, на чем оно основано, но это, я понимаю, такая версия того, значит, но ответ на вопрос, почему Арсенал не играет в прессинг. Ну, одна из версий ответа, потому что наша полузащита, в принципе, в прессинг играть не может. А вы вообще представляете себе, почему наша полузащита, я понимаю, что вопрос может быть не совсем к вам, но хочу обсудить, почему наша полузащита не может играть в прессинг, вот по каким таким причинам?
Потому что это не является краеугольным камнем. То есть простой ответ, тренер это не практикует с командой, или он это не практикует как вот абсолютную необходимость того, что это нужно делать.
Ну, то есть дело не в игроках.
Да, конечно, конечно, о чем вы? Арсенал должен играть в прессинг, если тренер считает это необходимо, если это нужно для побед, а он должен играть в прессинг. Я ни секунды не сомневаюсь, что любой из наших игроков, окажись он в другой команде, его научат играть в прессинг, и он успешно с этим будет справляться. Я не вижу вот тут вообще какой-то сути вопроса. То есть физически они, это игроки премьер-лиги, они должны уметь играть во что угодно.
Ну да, то есть на самом деле грубое очень сравнение стоит в том, что игрок на уровне премьер-лиги, это, грубо говоря, грубо актер в театре, и играешь ты комедию, или играешь ты драму, играешь ты трагедию, ты обязан уметь играть всюду, а не так, что ты играешь только в комедиях, да, например, там, торгуешь лицом.
Конечно.
Тогда, есть такие люди, которые комики, конечно, свое амплуа есть. Но это эксклюзив, про него все знают, все понимают там. И совершенно не факт, кстати, что хороший комик не может играть драму. То есть разговор о том, что наши игроки не приспособлены к прессингу, вызывает у меня такое очень нехорошее ощущение, что ведь это надо тогда специально их подбирать было, да, чтобы они не могли играть в прессинг. То есть, такую вводить графу при найме человека, может ли он играть в прессинг? Нет, тогда мы его берем. Ну, это какой-то абсурд уже. Я понимаю, что в Арсенале удивляться ничему не приходится-то особо. Но это совершеннейший какой-то уже абсурд. И я согласен, да, что слово «практикует» оно мягкое такое. Я думаю, что тренер просто не умеет, и все. И на этом, собственно, дальше просто все становится сразу на свои места. Тренер не умеет, не может игроков научить, не знает. Пытался, например, не знает. Эмери же пытался. Эмери такой же был. Эмери тоже не мог ее научить ничему. Ну, может быть, по другим причинам, потому что он не мог там объяснить на нормальном языке. Но то, что я вижу, я пытаюсь понять, а чем занимается Артета 2,5 месяца? Ну вот что он сделал? Вот есть набор проблем, известный длительное время, которые в Арсенале нужно пофиксить. Эмери этого не сделал, сколько он там, за 1,5 года. Артета этого не сделал, этого за 3 месяца. Но тем не менее, сделал ли он что-нибудь? Вы видите что-нибудь на самом деле, что что-нибудь пофиксено? Может, у меня подмыленный взгляд уже, и я это чего-то не вижу? Какие есть улучшения вот в какой-то области? Кроме того, что были матчи, в которых команда действительно демонстрировала характер. Вот матч Челси такой апофеоз был, когда игры не было все равно, и даже до удаления этой игры не было. Но в итоге команда там боролась и смогла выцепить очков в совершенно безнадежной ситуации. Окей, это разовая акция, окей. Что еще? Назовите мне.
По играм или по компонентам игры?
Да по компонентам. По играм, без разницы, как угодно, что-нибудь. Я пытался увидеть в матче с Вест Хэмом что-нибудь, не смог.
Да, я думаю, это будет сейчас напоминать то, что мы делали, анализируя игру Эмери. То есть какие-то сдвиги, если были, они были очень маленькие в каких-то конкретных играх, и потом, когда он пытался сделать следующий шаг, чтобы еще что-то улучшить, сразу же все разваливалось, приходилось идти на два шага назад, чтобы опять что-то переделать. И в итоге он получал, что вот там после года или с полутора лет каждая следующая игра для него продолжалась в виде эксперимента. То есть он по-прежнему продолжал что-то попытаться изменить, чтобы что-то случилось. А у Артета, мне кажется, во многом он пока, по крайней мере, он в такой же ситуации, потому что я не вижу каких-то последовательных движений. Я не вижу того, чтобы, допустим, вот в первой игре там мы показали характер, в следующей игре у нас хотя бы дисциплина стала получше, и там отдельные игроки перестали делать вещи, которые, ну, стоят нам очков регулярно. А вот, поэтому нет, я думаю, это до сих пор, в общем, какие-то изменения делаются в авральном режиме и в режиме таком экспериментальном, да, то есть если что-то не получается, ну, ничего,
давай попробуем бросим другое, да?
Да, да, сразу пробуем что-то абсолютно другое. Может быть, это принесет очки, потому что мне кажется еще то, что за Артету... для Артета сейчас не критичен. Вот я могу только судить по тому, как он настраивает команду, а для Артета не критичен результат в конце сезона, потому что все равно его привели в команду. А в середине, мне кажется, такое какое-то соглашение, что ли, джентльменское есть, того, что что бы ни случилось, ему дадут какие-то ресурсы или для перестройки команды, даже если это будет продажа. В любом случае ему дадут ресурсы для того, чтобы построить там, сделать какие-то покупки, перестроить команду полностью в то, что он хочет, летом. Потому что я не вижу в нем вот мотивации, я не вижу от него действий тренера, которому осталось там вот грубо 3 месяца, или его попросят, да?
Так их и нет, это очевидно совершенно. Да. То есть Артета работает так, как будто он тут надолго, он тут будет выстраивать, значит, свою команду. И все бы это было ладно, если бы можно было понять, что он, собственно, собирается выстраивать. Пока что я вижу, ну, точнее, даже не то, что вижу, вижу и слышу, вот так, касательно персоналии, это все меня возвращает во времена Венгера немедленно. То есть, когда я читаю, что Мхитарян – это хороший игрок, и он нам нужен, я понимаю, что, наверное, человек, говоривший это, он просто английский футбол не смотрит. Потому что Мхитарян в Англии играть не может нормально. Окей, да, если начинать эти сравнения, кто лучше, там, Азил или Мхитарян, ну да, наверное, тоже я бы выбрал Мхитаряна. Но отбросив эти сравнения внутриарсенальские, ну, ясно, что Мхитарян провалился и в Манчестер Юнайтед, и в Арсенале. В Манчестер Юнайтед больше, окей, чем в Арсенале. А в Роме он находится, грубо говоря, на своем месте. Я же говорил, что я видел его в Роме. Он там более-менее на своем месте. Поэтому человек, который говорит, что надо Мхитаряна вернуть, это значит, ну, во-первых, человек, который никому не верит из предыдущего опыта, что само по себе плохо. Потому что если бы Мхитарян провалился только у Эмери вообще в Англии, да, можно было бы еще думать, что, наверное, там виноват Эмери. Но учитывая, как Мхитарян играл в Манчестер Юнайтед, тут вина Эмери тут ничтожно мала. Значит, ты хочешь все попробовать сам. Эта позиция означает, что человек не пользуется опытом предыдущих поколений во всех смыслах. И если бы человечество так жило, то оно бы каждый день изобретало колесо заново просто. Потому что история с Нкетия — это то же самое. Ну, как может человек, который не попал в основу команды чемпионшипа, как может человек быть вызванным обратно в Арсенал и ставиться в основу? Но мне непонятен сам подход. Неважно, кто это. Сам подход непонятен. А человек отправлен в аренду для того, чтобы пробиваться там в основной состав и доказывать, учиться, что ты готов и можешь. Человек не доказал, ничему не научился. Он, кстати, в Лидсе тоже забивал какие-то голы. Тем не менее, сидел на лавке прочно к концу первого круга. Были планы его сдать куда-то дальше в аренду, что правильно. Приходит Артета, говорит: нет, Нкетя нам нужен, Нкетя хорошо работает на тренировках, давай. Значит, то, что Нкетия вытворял в матче с Вест Хэмом, язык тела, лица, ну, я уже не говорю про все остальное. это говорит о том, что он звезда уже, все, в своей голове он звезда. И Артета ему сообщил, что ты действительно звезда, что Бьелса дурак в лице, а ты звезда. И Артета считает, что от этого он получит какие-то преференции. Ну, это же, ну, это смешно просто. То есть это означает, что Артета вообще не понимает просто, как устроен этот мир. Никаких преференций ты от Нкетия не получишь. Будет все ровно наоборот. Какие бы голы в пустые ворота Нкетия не забивал, даже Санаго у нас забил, по-моему, Баварии или Боруссии кому-то. Это не говорит о том, что он будет помогать команде набирать очки, понимаете? Потому что на его месте, в момент, который забивается гол в пустые ворота, может быть абсолютно любой нападающий. Абсолютно любой, в том числе и из юношеской команды. И он забьет этот гол.
Соглашусь. Я думаю, тут это вот как раз элемент Артет, который мне нравится меньше всего. Я думаю, тут большую роль играет его предыдущая функция в Ман-Сити, которая заключалась в том, что он работал индивидуально с игроками, а большей частью с молодежью, да, потому что там хорошо о нем отзываются Стерлинг, Сана, я думаю, это то, как он себя на самом деле видит. Это человек, который воспитывает там будущих больших, великих игроков, которые выигрывают там кучу медалей, не обязательно, чтобы там в том же клубе, где он тренирует. И мне кажется, вот это его упрямство, оно заставляет его ставить в основу Нкетти. Я думаю, будут еще примеры. И это будет, в общем, такой, венгеризация такая, очередная волна венгеризации под началом Артеты. Я очень хотел бы, чтобы я в этом ошибался, но пока я вижу сигнал именно для этого.
Да, я тоже. Я тоже, потому что когда человек заявляет, что, ну, во всяком случае, пресса пишет, я уже говорил, что я желтую прессу нормально воспринимаю, когда речь идет о слухах, просто потому, что они пишут, имея один источник, они ничего не придумывают. Они не имеют двух источников, да, не зависящих друг от друга, а один источник они имеют всегда. Так вот, когда они пишут, что Артета настаивает на покупке Джона Стоунза за 50 миллионов у Манчестер Сити, то я скажу, что ладно, Нкетия бесплатный, а когда ты собираешься взять за 50 миллионов Стоунза, который сам по себе флоп, и которого вообще брать нельзя ни за какие деньги, то это, извините, ты становишься прямым вредителем. То есть прямым настоящим вредителем. Вместо того, чтобы помогать клубу, ты его уже рушишь. Ну окей, ты этого еще не сделал, слава тебе, Господи. Но сам факт того, что это обсуждается, а без этого не было бы этих слухов в прессе, это, извините, говорит о том, что от товарища надо избавляться немедленно. Немедленно, потому что у него искореженный, перевернутый мир весь. Кого не возьми в этих оценках, зачем он реанимировал Азила? Какая цель этого всего? В чем смысл этого?
Вначале, я думаю, как и все остальные, я полагал, что логика Артеты была в том, что Азил все равно в команде есть, и лучше пусть он как-то приносит пользу, а нежели сидеть на лавке, получая свою вот конскую зарплату. Но потом оказалось, что нет, тут гораздо ближе вообще Азил ему, мне кажется, дух интеллектуальный, не знаю, психологический, нежели нам было принято до этого полагать. Да, поэтому я думаю, это все не случайно, к сожалению.
Так нет, это совершенно ясно, что это не случайно. То есть у Артеты в голове сидит алхимия, исходная алхимия. При Пепе, видимо, мы уже обсуждали это в предыдущей программе, при Пепе, видимо, он занимался работой с игроками, это нормально, мы этого ничего не видели, видеть не могли. Но сейчас, когда ты приходишь, и первое, что ты делаешь, это ты оставляешь Джаку, который уже стоит на выход, тем самым ты говоришь, что на болельщиков ты видал в целом. Раз. Два. Твоя оценка Джаки, самого просто Джаки, как игрока, отбросим сейчас историю с болельщиками, она либо ошибочна просто, потому что Джака – это игрок, который для АПЛ годится с большой натяжкой. Я сомневаюсь, что он даже где-то… То есть я, допустим, так скажу. Представить себе Джаку в Шеффилд Юнайтед я не могу. То есть он поиграет там пару игр, и после этого он будет посажен. И на этом все закончится у него, вся карьера. Значит, ты считаешь, либо весь мир не прав, а ты, значит, такой умный, и ты его переделаешь, и поэтому ты его оставляешь, что само по себе является алхимией. Потому что твоя задача не доказывать миру, что мир не прав, а твоя задача делать так, чтобы твоя команда была лучше. Если ты реанимировал Азила, оставил Джаку, вернул зачем-то Нкетти, собираешься еще покупать Стоунза, вернуть Мхитаряна, то возникает вопрос, зачем ты все это делаешь? Если все это известные истории, ну, болельщикам, как минимум, всем известные истории, и с ними Арсенал никуда не поедет дальше. А у тебя есть карт-бланш. Я согласен с вами, да, что его никто в мае гонять не будет. Так зачем же ты это делаешь-то все? Почему же тебе не начать с чистого листа? Более того, сверху футбольные боги уже ему сообщили, что ты делаешь все неправильно. Вылет от Олимпиакоса – это знак. Знак того, что ты все делаешь неправильно. Так делать нельзя. Он будет продолжать это делать сейчас. Я не знаю, что там будет происходить летом. Есть такая конспирологическая версия, прикрывающая Артету и помогающая ему сохранить реноме в глазах общественности, что он сейчас вынужден все это делать, а на самом деле он все понимает, и летом будет большая расчистка и большой приток новых игроков, команда будет совершенно новая, он будет строить новую команду с новыми лицами и так далее, и так далее, и так далее. Вы верите в такую теорию?
В то, что будет зачистка и будет совершенно новая команда к сентябрю?
Да.
Конечно, да, я думаю, к этому все идет. Я думаю, собственно, это то, на что Артета рассчитывал, когда он шел в Арсенал. Я не думаю, что он рассчитывал чего-то большого добиться с тем, что у него вот сейчас на руках есть. А другой вопрос, конечно, что у нас получится сделать, потому что в нынешней ситуации, когда Арсенал, вероятно, вообще в Еврокубках играть не будет, и серьезный прессинг есть, ну, как минимум, ну, мы лишаемся какой-то части.
Ну, миллионов 25, где-то 30, да, лишимся.
А, вы имеете в виду бюджета? Нет, да. Я имею в виду, лишимся игроков. Мне кажется, шансы, что мы сохраним Обемьянга, они совершенно призрачные.
На Абумиян 300 тысяч же попросил, чтобы остаться, который Арсенал дать не может, в моем понимании, да?
Я не уверен. Просто, понимаете, у нас мы непонятно, в какой дирекции идем. То есть, если есть сигнал резать косты, то хорошо, вы договоритесь как-то отдать куда угодно Азила. Пусть получает даже там 50 тысяч всего зарплаты, это все равно считается за урезание. И начинайте смотреть других игроков, которые у вас висят балластом, ну Джаков, например. Начинайте приглашать игроков с других лиг, которые могут на том же уровне играть, которые будут пахать. Этого я не вижу, мы наоборот приглашаем людей, на которые непонятно, что могут дать вот здесь и сейчас. Ну вот Сибалис, например, да, мне непонятно отношение к этому игроку. Мне непонятно, почему, если его взяли в аренду с опцией выкупа, почему его не наигрывают. То есть Артета сам говорил, что Сибалис вначале не произвел на него впечатления, а после сборов в Эмиратах он изменил свое мнение, и вот теперь он играет. У меня большие вопросы вообще ко всей этой логике. Если он видел, что Сибалис не выкладывается на тренировках, допустим, да, что у нас, простите, делал на поле там тот же Азил или там, Джака, большое количество игроков, которые вот каждый матч стабильно, они не добегают, не занимают те позиции, которые они должны, играют неряшливо, именно неплохо, а они играют неряшливо, они отдают не те пасы, у нас отрезаются какие-то передачи, сразу начинается контратака, это происходит стабильно каждый матч. А почему вот к таким игрокам претензий нет, и они продолжают выходить, а Сибалис, от которого я не видел от него вот видимого вреда команде, я не видел. То есть, если он играет как-то не так, покажи ему, как он должен играть. Так, как тебе нужно, пусть он выходит, тем более, если вы планируете его покупать, и это вот команда или менеджмент видит за этим игроком какое-то будущее. То есть, у нас вот сообщение, мне кажется, еще между менеджментом, который закладывает какую-то стратегию, и тренером, я думаю, оно сейчас притупленное довольно.
Значит, я не верю в то, что будет зачистка. и в то, что будет новая команда в сентябре, по одной простой причине. Потому что Артета все делает наоборот сейчас. Артета пытается сохранить ту команду, которая есть. Это означает, что, по его мнению, эта команда, а именно Азил, Мустафи, Джака, Нкетия, все эти орлы, которых он реанимирует и пытается вернуть в состав, все эти орлы, они могут быть основой нормальной команды. Иначе я не вижу просто смысла во всем этом. У тебя есть карт-бланш. Ты понимаешь, что команда уже не вылетит. Если команда не пойдет в Европу, тебя никто трогать не будет все равно. Зачем ты это делаешь тогда? Займись же уже поисками людей. Пускай даже из молодежки кто-нибудь играет. Пускай кто-нибудь играет один. Поставь его. Мы посмотрим. Может быть, есть в молодежке какие-то люди. Если нет, значит, начинайте заниматься поиском людей, которые могут играть нормально. Делайте кого-то нового. Опять же, купили вот этого парня из испанского, из Бразилии, Пабло Мари. Я это по двум играм не готов делать никаких выводов. Так он на фоне Вест Хэма, Портсмута, в общем, ничего особо смертельного, плохого не показал. Ну, так нормально, спокойный парень вроде. Значит, давайте посмотрим на следующий сезон разговора о центре защиты. Значит, Пабло Мари, Давид Луис, ну он есть, да? И в этом году он играет более-менее. Салиба придет из Франции. Кто будет четвертым в этом? Ну, нам четыре центральных защитника нужно?
Да, я думаю, Мустафи.
Мустафи. Спрашивается, почему Мустафи? Вот вопрос у меня. Почему Мустафи? Что с Мустафи, не ясно. Мустафи играет у нас давно. С ним все совершенно ясно. Даже несмотря на то, что Мустафи в некоторых играх последних не порол, это ни о чем не говорит. Это человек, который будет поднимать руки при угловых всегда, при офсайдах мнимых всегда, который будет привозить голы в тех ситуациях, в которых голами не пахнет. Это будет все равно. Ты не переучишь его. Это Мустафи. Все. Он игрок, которому 27 лет, и который уже был на стадионе, так называемый бубой, которого уже букали на стадионе. На этом в нормальной структуре карьера человека в команде заканчивается. Так же, как она закончилась у Эбуэ, допустим. Как только его стадион начал забукивать, он закончил. Спрашивается, зачем ты это делаешь все? В чем смысл этого? Ну, если есть выбор холдинг или Мустафи, холдинг тоже это не айс, мягко так скажем. Но если есть этот выбор, то нет никакого смысла в Мустафи вообще. Ну, никакого просто.
Мне кажется, тут еще... И опять-таки, это мы судим только вот по нескольким месяцам работы главным тренером, но я думаю... Суть Артеты, вообще Ахиллесова пята Артеты, в отличие от там, Гвардиолы или Клоппа, скажем, в том, что он, наверное, хочет выигрывать матчи, хочет выигрывать кубки и так далее, но он их хочет выигрывать так, как он хочет. Mm-hmm. Да, то есть в своем каком-то видении. Mm-hmm. И часть этого видения в том, что вот я могу сделать из игроков, которые были уже давно списаны в утиль, из них могу сделать чемпионскую команду. Я могу сделать из парней, которых списали уже команды чемпионшипа, из них я могу сделать чемпионов, там, отличных нападающих и так далее. Я думаю, это такая большая часть его персоналии.
Да, да, да. То есть это алхимия, это чистая венгеровщина. Венгер тоже превратился из тренера в шарлатана. Ровно в тот момент, когда он решил, что он видит то, чего не видит никто. И наоборот. Ровно в этот момент все закончилось. Когда он решил, что нельзя покупать Хаби Алонсо, потому что он убьет Денилсона и Сонга, в этот момент Венгер как тренер закончился. И родился маленький шарлатан, который становился больше, больше, больше и больше. Вы сейчас мне сказали, что Артета уже он. Уже он. И я скажу, что это очень похоже на правду. Потому что вот эта тема с покупкой Стоунза, она же, это камень в Пепа.
Конечно.
То есть Пеп-то не может из Стоунза сделать нормального защитника, а я смогу. То есть Арсенал тут вообще выступает просто полигоном для эксперимента. Что я тут Стоунза, да, и Стоунза сделаю, но не сделаю. Он об этом, я думаю, вообще не думает, что значит я не сделаю. Я сделаю, потому что я все умею, я могу, я. У меня, да, есть тоже такое ощущение, что человек, он занят лично собой, и он уверен, что с Арсеналом, Арсенал это вторично, что не Арсенал будет тащить его за собой, то есть он оттащит Арсенал, а потом Арсенал тащит его, что логично, да, как с Венгером было. Сначала же Венгер висел под контрактом, по тем, что не будет результатов, его уволят, и поэтому он работал на команду, тащил ее как мог. И все было хорошо. Дальше Арсенал потащил Венгера, а дальше все прекратилось по понятным причинам. Так вот здесь он считает, что его, ну так вот на сегодня кажется, что его уровень скиллов настолько высок, что Арсенал поедет вверх сам собой. То есть только он приведет Стоунза, реанимирует Азила и так далее, и так далее. Арсенал никуда не поедет при таком подходе. Ну, только вниз. Вот, и поэтому мое мнение состоит в том, что разумное руководство товарища должно убрать сейчас просто. Сейчас. До тех пор, пока он не наделал дел. Но поскольку мы знаем, что в Арсенале разумное руководство отсутствует, как класс просто, то понятно, да, что он будет работать, ему будет доверено. И Азил никуда летом не уйдет. Никакие расчистки костов, cutting cost, это для слушателей скажу, это обрезание затрат, уменьшение затрат. Ничего этого не будет. Я думаю, что Азил мыслится... Я не удивлюсь, если мыслится продление контракта с Азилом, ну, просто на других условиях, там, на 100 тысяч, допустим, на 80. Не удивлюсь, если мыслится эта история. Поэтому Джака – это неразрывная часть этого плана, поскольку я Джаку уговорил остаться, теперь я заложник своего решения, правда? Ну а как теперь? Че, я его теперь летом продам? Как быть-то теперь? Даже если я вдруг понял, что Джака не годится, то теперь все. Джака – это моя креатура, я уговорил его остаться, все. Нкетия я буду заигрывать до упора вообще. Мартинелли кто такой, которого привез Эду? Да мне до лампы. Вот Нкетия, все, я принял решение, идиотское абсолютно, его оставить, вернуть из аренды, не сдавать в аренду. И я теперь буду его наигрывать, потому что я теперь заложник своего решения. Все. Интересы команды по боку, потому что меня никто не уволит за то, что команда займет 10 место. Да, тебя не уволят. А к тому времени, когда сейчас все они наиграются и сыграются, Арсенал будет в августе месяце летать по полю. Так этого не будет ничего? Никто летать по полю не будет?
Я соглашусь. Я готов Артете дать время до, скажем, до конца сезона. Почему? Потому что я думаю... А на самом деле вот алхимия и желание все делать, вот, как бы создать какой-то свой мир, в котором, в общем, любой игрок может трансформироваться, из него может что-то другое происходить, это присуще многим тренерам. В той или иной мере, да. А кто-то с этим борется, понимая это, кого-то заставляет принимать решения, которые мне нравятся. Но так или иначе, это присутствует, в общем, в решениях многих тренеров, да. В большей или меньшей мере. Артета специалист молодой, возможно, действительно у него вот первое время у него интуиция ему подсказывала те вещи, которые... который кто-то другой бы не подумал сделать. То есть это были решения, которые были максимально отдалены от общей логики того, что нужно делать. Я думаю, он отлично понимает и видит. Ну вот смотрите, к сожалению, да, почему я думаю, вот этот подход у него, он еще более яростным стал. Он вернул Мустафи в команду. Да, человека, который, ну вот сколько было статей да, к концу каденции Эмери, то, что Мустафи вряд ли вообще выйдет в футболке Арсенала, ну, да. Когда когда-либо, да, 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 там слезы, вот это все. А он его полноценно вернул в команду. И при том Мустафи, ну, пожали чуть-чуть поменьше. Я думаю, это до поры до времени, пока вот этот нарыв мы опять не увидим. А, и у него снова будет какой-то брейкдаун, потому что, ну, слушайте, сколько раз это уже происходило, я не думаю, что Мустафи, он прям вот как-то его изменил как личность. А, но, тем не менее, он вернул защитника возрастного с огромным набором там, плохих качеств.
И?
Ну, это придает ему уверенности продолжать двигаться в этом направлении.
Зачем? Что это дает в результате тебе? Нет, тебе лично понятно. Ты стал возвратителем Мустафи, ты принял решение, ты притворил его в жизнь, ты стал его заложником. Я понимаю, что команда выиграла от этого?
Тут вопрос не о команде, я не думаю, что он так думает. Вот, это вот ментальность того, что я победил мир.
Да.
Мне все
да,
говорили, что да, да. Мустафи был такой.
Я доказал, что мир. Доказал, что мир был неправ.
Да, у меня есть силы это все не обставить даже, а это все превратить в то, что Мустафи вернется в команду, из него будет польза. И люди это увидят, и они поймут, что я могу вот такие вот вещи творить.
Какой...
Я думаю, ему нужны эти лавры, как минимум, не меньше того, что он, там, скажем, успешный тренер.
Значит, эти лавры вперед футбола говорят о том, что его надо гнать поганой метлой сейчас прямо, бегом. Немедленно. Я понимаю, что все тренеры амбициозные, что для них и для любого игрока личная слава может быть даже и важнее командной. Окей, да, я готов принять это. Но все понимают, что никакой личной славы не будет без славы командной. Разумные люди все понимают, что только когда ты с командой что-то выиграешь, ты подъедешь на вершину славы. Раз. Два. У тебя могут быть свои взгляды. Безусловно. Ты можешь отличаться от всех остальных. Безусловно. Но в первую очередь это должно касаться игры. И я должен видеть, во что ты играешь. То есть Сари, например, мне не нравится футбол Сари. Я считаю, что Сари догматик. Хотя я смотрю сейчас Ювентус чуть побольше, чем раньше. Я вижу, что там Сарибола нет, в общем, в Ювентусе. Я не знаю, что там с ним случилось. Может, ему сказали, что если ты будешь играть, брали с условием, что Сарибола не будет никакого. Но если взять Сари времен Челси, когда Жоржиньо был там царь и бог, а, кстати говоря, после ухода Сари Жоржиньо раскрылся с другой стороны, гораздо более лучше, чем он был, да. Так вот, при всем том, что Сари был догматик, и мне не нравился Сари бол, мы все понимаем, что у Сари этот бол был. То есть был футбол, который Сари видел и в котором он собирался играть. Да, он с ним ничего не выиграл толком. Он выиграл Лигу Европы, да, окей. Во всяком случае, всяко лучше, чем Арсенал. Но он попал там в топ-4, но ясно было, что Челси идет в тупик с этим футболом, поэтому с ним пришлось расстаться, что логично. Но, тем не менее, у Сари был свой взгляд, была своя футбольная философия, была своя игровая идея, которую он реализовывал на практике. Это я увидел в предсезонке, не в официальном сезоне даже. Это было видно, как только я первый раз Челси посмотрел в Америке летом тогда. Было сразу видно, что Челси играет другой футбол. Не сразу было понятно, в какой, потом стало понятно, все ясно. Дальше. Пришел Лэмпорт. Игроки, грубо говоря, те же, да? Трансферный бан, все дела. Челси начал играть в совершенно другой футбол. В понятный, но совершенно другой. Это означает, что у Лэмпарда в голове есть видение, какой футбол он хочет видеть в исполнении своей команды. И мы это, зрители сторонние не болельщики Челси, мы понимаем, что Лэмпард требует от своей команды и какой футбол он хочет видеть. И этот футбол принесет плоды. Это совершенно очевидно. Какие это вопрос, да, наверное, Лигу Чемпионов с этим составом будет не выиграть, но пошуметь в следующем году как следует где-нибудь, я думаю, что ему удастся при должном усилении. Во что играет Эмери? Вопрос. Ответа нет. Эмери играет в конкретные решения, в конкретных матчах, в какие-то конкретные установки, расстановки. Несмотря на то, что Эмери тактически подкован и может играть там в любую расстановку. Но, тем не менее, каждый конкретный матч для него это головоломка. А я бы сказал, даже не головоломка, для него это такое казино. То есть он там кидает фишки на стол, смотрит, что будет, потом эти кидает. То есть у него нет картины в голове, что он хочет видеть. Он ориентируется по ходу пьесы. Кого куда поставить, переставить и так далее. Артета вообще непонятно, что исполняет. Ну, то есть вообще, от слова «вообще» я не понимаю, во что играет Артета. Что у него в голове? Что он строит? Что он хочет видеть? Где этот футбол? Прошло 3 месяца почти. У тебя было практически, ну, если считать, что предсезонка месяц, значит, у тебя была половина предсезонки. Ты решил с ней поехать в Дубай, окей, но тебя же никто туда не гнал. Ты мог сидеть себе в Колне и изучать с командой там, тренировать командные действия. Ничего нет. Ничего. Я смотрю на них, они каждую игру играют, как будто они первый или второй раз играют друг с другом. Никаких наигранных комбинаций, забеганий, там, я не знаю, ничего вообще нет. Пустота. Что принес Артета в Арсенал? Реанимацию Азила, Энкетти и Мустафи? Что? Кому это надо? Мне не надо. Мне
ну,
все равно.
Собственно, этим он и занимался в Сити, реанимацией или работой с конкретными игроками на конкретных, ну, над конкретными компонентами игры, да. А я думаю, мы, ну, я, по крайней мере, не представлял себе, что мы берем какого-то вот именно тактически подкованного или человека, который футбольная стратегия, что-то хорошо понимает. Расчет был на то, что он очень быстро сориентируется, я думаю. И быстро себе нащупает какой-то собственный стиль игры. Просто у того же Лэмпарда или даже у Сульшера у них был опыт тренерства конкретных команд целиком, какими бы они там маленькими не были. То есть у них была возможность там весь сезон, грубо говоря, вот там начальный продукт, в конце вот команда играла немножко по-другому, там тут мы сдали, тут мы что-то по-другому сделали. А вот это ничего этого не было никогда. И вполне вероятно, что вообще никто его не просил никогда заниматься стратегией, уж тем более, если даже он что-то рекомендовал, он не мог иметь возможности как-то проконтролировать результат или вообще воплотить его в жизнь. Это все делал Пеп. А поэтому расчет, я думаю, был как раз в том, что вот мы его кинем, знаете, вот как, ну, здесь выражение есть, вот таракан на кастрюлю. А, и вот посмотрим, как быстро он сможет выкарабкаться или нет. А, я думаю, до сих пор расчет, в общем, в этом и состоит. А, это, какая-то интрига в этом есть, наверное, оставшихся 2 месяцев, то, что будет ли Арсенал играть во что-то понятное и удобоваримое. Я не уверен, но давайте посмотрим, будет интересно.
Не знаю. Я вообще ничего не вижу. Ну, просто ничего. То есть каждая следующая игра не дает ничего. Ничего, что можно забрать дальше. Ну ничего просто. То есть только чтобы ее забыть. Игра с Ньюкаслом, даже выигранный матч. Игра с Ньюкаслом забыть. Игра в Портсмуте забыть. Игра с Эвертоном забыть. Игра с Вестхэмом забыть. Ну хорошо, есть пруха у молодого тренера некоторая, но мы все знаем, что это не вечно. Ну, попрет тебе какое-то время. Тем более сейчас эта пруха достаточно бессмысленная.
Потому мы идем что... в таком месте.
Да нет шансов никаких с этой игрой на четверку. Дело же не в очках, насколько мы отстаем. А дело в том, что Манчестер Юнайтед в состоянии обыграть Манчестер Сити в какой-то день отдельно взятый. И на всякий случай он выиграл у Сити 3 раза из 4 в этом году. 2 раза в чемпионате и 1 раз в Кубке Лиги. Хотя в Кубке Лиги он и не прошел в финал. Но тем не менее. Вы представляете себе этот Арсенал Артета, выигрывающий 3 раза из 4 у Сити?
Нет, я не представляю его выигрывающим и 1 раза у Сити.
Да.
И потом это не новое что-то. Но я вел к тому, что когда Артета заступил, на самом деле наш отрыв был не такой большой от 4-го места. Да. И нужно было просто брать свои очки. И календарь тоже был для нас довольно благоприятный, довольно легкий, да, но это все растерялось очень быстро, поэтому его способность брать очки, вот как, почему мне кажется, что Артета именно вот строит какую-то свою алхимию и начинает жить в своем мире, что он сказал после игры с Вестхэмом о том, что большие команды берут очки при плохой игре, так простите, у нас там, это говорят про команды, вот, Юнайтед эпохи сэра Алекса, то есть они, может быть, играли не лучше соперника, но все равно моменты они создают, и у них есть характер, чтобы переломить по ходу встречи. У нас не видно было ни характера, у нас не было вообще предпосылок к тому, что вот мы делаем, эта команда при всех своих там минусах делает все, чтобы она добывала свой какой-то результат. Этого, на поле этого не было абсолютно, это была игра на 3 результата. Поэтому да, это так тревожненько.
Ну, по большому счету, я думаю, болельщики Вестхэма вообще в ярости должны быть от результата. Потому что моментов, извините, столько у них было. При счете 0-0. Сколько можно не забивать-то?
Я
окей, Вестхэм поэтому и стоит.
Они на этих качелях живут уже, уже который год.
Да.
В любой игре они могут отлететь. И, да,
в, общем, да, в Ливерпуле они уже выигрывали вроде. Так там Фабианский им привез голы, они из-за этого там проиграли. Там они тоже не должны были проигрывать. Ну окей, Вестхэм стоит одной ногой в чемпионшипе. И поэтому, если мы будем сравниваться с Вестхэмом, туда нам есть о чем поговорить. Если мы будем сравниваться с командами, которые реально претендуют на топ-4, там Челси или даже Манчестер Юнайтед, то нам говорить не о чем. То есть Арсенал сегодня не способен бороться с этими командами. Ну, просто не способен. Я имею в виду на дистанции. В отдельных играх способен, на дистанции нет. Хотя Челси натерял такое количество бездарных очков в этом сезоне, да, дома Борнмуту проиграл, ну и так далее. И тем не менее, у Арсенала бешеный отрыв. И я смотрю сегодня на то, как играет Арсенал Артеты. Вот, и я понимаю, что я это уже видел в этом году. И это Арсенал Юнберга примерно, плюс-минус. Причем, вы знаете, если сегодня меня спросить, вот что надо было бы сделать, я не знаю, там про Анчелотти сложный разговор, потому что сейчас Анчелотти проиграл Челси 4-0, и все. И пошли разговоры, что вот Анчелотти, он такой же плохой, там и так далее. Не знаю, может быть, Анчелотти уже просто лучшие дни его позади, тут сложно сказать, но это не важно. Из того, что вот я видел после ухода Эмери, так вот лучше Юнгберг, чем Артета.
Ну, мое мнение с тех пор не изменилось.
Так я понимаю, что Юнгберг не тренер, да. Понимаю, так и Артета не тренер.
Да, конечно. Я к тому, что я думаю, в той ситуации у нас вот там сколько-то было тренеров на выбор, а Анчелотти, безусловно, был бы лучшим выбором, потому что Эвертон, команда, которая была, плавала, ну, и притом да. Там не было как такового костяка какого-то команды, это просто все были наспех и зачастую случайно набранные игроки. Из этого он умудрился что-то слепить и быстро. То есть результат к ним пришел быстро, и этот результат был абсолютно закономерный. Те игры, которые они начали выигрывать. Я специально смотрел игры Арсенала и Эвертона, чтобы можно было проводить какие-то параллели. Я думаю, с Анчелотти сейчас мы бы были гораздо ближе к четверке, и можно было что-то смотреть. Просто Эвертон, мне кажется, еще надо учитывать, что насколько вот в ресурсах и в уровне игроков Эвертон отдален от всей четверки. Потому что, напомню, это команда, которая очень долго не показывала ничего.
Да, то есть они исторически, в последнее время, я имею в виду историю, и ментально, конечно, они на другом уровне. Но я хочу напомнить, что когда Анчелотти брали в Эвертон, а это было тогда же, когда Артету брали в Арсенал, так Анчелотти в контракт вписали бонус в 2,5 миллиона за то, что он оставит Эвертон в премьер-лиге.
Да.
И он уже этот вопрос решил. И уже может этот бонус укладывать себе в карман. Артете этого никто не вписывал, а следовало бы на самом деле. Потому что с тем, что происходит сейчас, с тем, ну, точнее так, с тем, что не происходит сейчас, с футбольной частью не происходит вообще ничего. Тренер, ну, насколько я вижу по играм, может быть, он там на тренировках что-то видит, но, опять же, не может донести до игроков. Это я не знаю. Но я сужу по играм, потому что я вижу своими глазами. Если все это будет продолжаться, на следующий год Арсенал будет бороться за выживание. Без всяких шуток и преувеличений. В этом году Арсенал не борется за выживание только потому, что есть куча команд, которые находятся в провале, и сейчас у Арсенала прошлый период пошел. То есть начали выигрываться матчи, которые выигрываться были не должны. А на следующий год, я думаю, что если все останется так, как оно есть, что Арсенал ждет борьба за выживание, не вижу в этом никакого криминала. Потому что то, что творится у нас в клубе, это совершенно естественный и логичный, ну, не конец еще, но приближение к логичному концу, когда в клубе работают одни шарлатаны на всех позициях.
Я вот, знаете, для меня самый интересный вопрос того, что, ну вот, грубо говоря, любой имеет право на ошибку и на множественные ошибки, наверное, тоже, да? А это я о менеджменте и о владельцах Арсенала говорю. Но, конечно, система характеризует ответ, то есть респонс как на эти ошибки, что они предпринимают и когда, главное, они предпринимают, когда они видят, что вот такая откровенная ошибка, которая, ну, ставка, которая не сработала и работать не будет. И у меня это все... То есть ситуация конкретная в клубе, да, то есть ситуация там с тренером, с игроками, что играют они, неважно. А теперь, если мы пойдем вот на уровень вверх, есть менеджмент и его отношение с владельцами клуба, которое вот последний там сезон или около того, оно было более интенсивным, да, с Джошем Кронки. А владельцы, я думаю, ну, понятно, что они хотели вывести, наверное, Арсенал в Лигу Чемпионов, но для них вот все равно это же люди, которые считают убытки клуба в конце сезона, я не думаю, что для них это занятие приятное. Они видят, значит, окей, вот в этом сезоне мы там взяли сначала нового тренера, не получилось, приходится вкладывать большие деньги в перестройку команды, почему-то тому же тренеру давать. Ну, хорошо, в какой-то момент его уволили. Теперь у тебя новый тренер, во многом похожий в том, что там, ему приходится давать огромный кредит доверия, он не готов работать на чем-то готовом. А Лиги Чемпионов тебе снова не видать. А какой план дальше?
Главный вопрос, связанный с хозяевами, это какова мотивация хозяев? У вас есть ответ на этот вопрос?
Ну, да.
Зачем, да, зачем Кронке футбольный клуб «Арсенал»?
Я не думаю, что Кронке именно было критично владеть футбольным клубом. Это мог быть там, ну, грубо говоря, гандбольный клуб тоже.
Мотивация в чем?
Мотивация в том, чтобы актив рос в цене.
Так вот, с тем, что происходит в «Арсенале», актив в цене будет падать. Угу. Идти плавно вниз. Уверенно и плавно будет идти вниз. Если Арсенал вылетит из премьер-лиги, а по сегодняшнему состоянию дел, при том, что огромное количество команд является, окей, может быть, это такое, ну, виртуальное, но все-таки, глядя на таблицу, теоретическое их участие в борьбе за топ-4, и судя по тем матчам, которые Арсенал провел с командами из нижней части турнирной таблицы, я имею в виду качество игры, борьба Арсенала за невылет – это реальность, которая может наступить любую секунду. Еще Артета поработает полгода, и все, это придет. Что дальше будет делать владелец, у которого мотивация, чтобы не росла капитализация? Что будет делать дальше? До тех пор, пока нет угрозы месту в ВПЛ, я понимаю, что он может считать, что мы сидим на жирном телеконтракте, и хочешь не хочешь, Арсенал без всякой Европы будет на плаву и будет просто болтаться в ВПЛ. Тут все мне понятно более-менее. А когда начнется вопрос с вылетом, то что? Что будут делать владельцы?
Я думаю, они будут срочно продавать актив с приличным дисконтом. Этот вопрос я задаю сегодня из-за того, что мы видим, что очередная волна смены владельцев происходит. А в АПЛ это раз, и два, у нас происходит такая пертурбация на рынке медиа, которая произошла, если считать вот ТВ-контракты частью, конечно, общей медиа-картинки на Западе, то калашматит этот рынок так довольно основательно, да, то есть если мы посмотрим владельцы внутри Британии прав на ТВ-права, они теряют в доле рынка. Практически каждый квартал они уступают стриминговым гигантам, да, там Amazon, Netflix, а другим компаниям из этой же формации. И поэтому происходит передел рынка, происходит передел каких-то ценовых структур и так далее. И хорошо, когда, то есть если вы владелец актива и происходит ценовая война, это хорошо. То есть оно и происходило между BT и Sky Sports последние годы. Но если на рынок заходят компании, у которых ценовая политика совершенно другая, да, у Amazon и Netflix это постоянное урезание цен, урезание расходов, то это не совсем радужные вести. И вопрос только в том, когда это произойдет. В том, что, если кто не знает, посмотрите, капитализация Amazon, она складывается из многих вещей, да, но стриминговый Amazon Prime В самой Британии в этом году уже смотрят больше людей, чем имеют подписку, там, скажем, на Sky Sports или на BT. То же самое можно сказать про Netflix. То есть они уже здесь, они уже сидят, они уже больше, чем Sky Sports,
ну,
BT.
Это и то же логично, самое, что да.
В других рынках тоже, да. То есть посмотрите на рынок, допустим, там немецкий, итальянский. Это по всей Европе и подавно уже в Северной Америке тоже. Когда они будут выхватывать ТВ-права или когда нынешние компании, владельцы прав, не смогут уже платить такие деньги, уже будет поздно, да. То есть капитализация вообще всей премьер-лиги, капитализация конкретных клубов, которые держатся в основном за счет ТВ-прав, она уже упадет. То есть тогда уже надо будет продавать. Я с этим связываю как раз желание, ну или, по-моему, они уже провели эту сделку, Глейзеры продать часть акций, просто чтобы какую-то зафиксировать, как...
Хоть что-то монетизировать, да, сразу?
Да, зафиксировать свой выход из этого актива уже по ценам, которые сейчас есть. Других просто причин я для этого не вижу. И я думаю, это тоже... Ну, Глейзеры... Кронки, я думаю, тоже это видит, и поэтому какие-то операции с клубом, для того, чтобы повысить его стоимость относительно других клубов, то есть повысить результаты, или сделать его более прозрачным, или сделать его прибыльным, они должны форсироваться. Я думаю, они будут делаться довольно быстро. Если это не будет происходить, я думаю, у них есть какое-то окно выхода. То есть они видят для себя какой-то диапазон, там, я думаю, это максимум вот 2 года. То есть, если в течение 2 лет не получается Арсенал вернуть в Лигу Чемпионов, его сразу же моментально начнут сразу распродавать игроков, из него делать такой дисконтный клуб, вот как Рома была очень долгое время, да, то есть огромный стадион, огромная фан-база, очень дешевые игроки, и, в общем, все держалось вот на такой народной любви, что ли. То есть, это будет такая модель, то есть такой Вест Хэм, но уровня чуть-чуть побольше. Или если даже это не происходит, то есть мы там вылетаем куда-то, или это не работает, просто пустые стадионы, скажем, его будут срочно продавать, надеясь на само имя Арсенала.
Угу. Ну, возможно, нам стоит этого и дождаться. Потому что Кронке как хозяин, ну, это пустое место вообще просто. И, собственно, то, что им сначала крутил один, теперь крутит другой, это, собственно, обо всем сразу говорит. Но это счастье для менеджмента, как мы знаем, да?
Конечно.
Вчера мы с Александром Кукиным делали итоговый подкаст на матч-дэй по итогам тура. Александр высказал там такую интересную версию по поводу Арсенала и того, что происходит в Арсенале. Версия не моя, поэтому кто хочет, пойдет на матч-дэй, послушает. Но в одном слове Александр считает, что там в Арсенале уже происходит коррупция вовсю. Но мы не будем это обсуждать, это тема Александра, мы информации не имеем, у него есть свое видение. Кто хочет, придет на матч-дэй и послушает. Садидин, такой вопрос к вам. Мы все обеспокоены, что из-за коронавируса начнут отменять игры. В Англии, ну и в Италии-то уже там при пустых трибунах играет. А что там у вас в Канаде с коронавирусом-то происходит вообще в целом? Паника есть, да, среди людей?
Да, я на самом деле не ожидал, как быстро это произошло, потому что это все зависит, конечно, от городов. Я много сейчас путешествую, но вот в Ванкувере, например, по состоянию на прошлую неделю, абсолютно, не знаю, как это назвать, наверное, паникой, да, но, допустим, вот людей с азиатской наружностью или там паспортами, Ванкувер большое туристическое направление. Есть ролики в интернете, можно увидеть, не пускают, не регистрируют, допустим, в гостиницах или в рестораны, если люди заходят, там обычно они нанимают security компании, которые не относятся к самой гостинице или к самому заведению, которые вас остановят на входе еще, попросят посмотреть, если вы путешествуете, посмотрят паспорта, там, насколько вы приехали, разные такие вещи, поэтому... А Ванкувер, если кто не знает, тут... самая большая азиатская община, азиатская диаспора вообще по всей Северной Америке, потому что исторически Гонконг, много переселенцев из Китая, из Гонконга, а попозже еще из Сингапура, они были первыми переселенцами вот в Ванкувере. Ну и понятно, там диаспоры, они магнит для следующих поколений иммигрантов. И, соответственно, их очень-очень много людей с корнями там, из азиатских стран, много студентов, вот это все. И это все, конечно, жуткие последствия имеет на город. Да, ну, Страшненько, конечно, потому что никто не понимает даже, что с этим делать и какие вообще меры предотвращения или меры каких-то профилактики от этого. У нас была недавно встреча с менеджментом одного из банков, и все, то есть там 5 человек, все пришли в повязках на встречу. То есть это в boardroom, люди пришли с повязками, с этими, я не знаю, как их назвать, ну, завязывают вот пакетики на ноги, да, вот эти башмаки.
Что абсолютно бессмысленно, потому что повязку надо надевать тому, кто уже болен, а тот, кто не болен, это без разницы.
Да, абсолютно, потому что, ну, это то же самое, вот, знаете, раньше люди думали, что радиацию можно предотвратить, там плащ или что такое, тут то же самое, ну, вот одно то, что люди, вы можете это опять-таки посмотреть в интернете, в Ванкувере все сейчас здороваются локтями, то есть это называется elbow pump, а вот они здороваются вот локтями, что тоже, конечно, ну, вот ты приходишь, уровень контакта, это вот там меньше 3 метра между тобой и человеком, и все, то есть ты можешь все что угодно делать, ты можешь там отворачиваться, то все равно это ты в зоне вируса находишься. Да. Да. А, поэтому да, это не шутки, это здесь это ощущается очевидно.
А паника в магазинах есть? Там метут эти мыло, там как в Англии, там метут мыло, шампуни.
Да, это было, я не знаю, почему. А у нас
Потому что велено чаще мыть руки, вирус умирает там типа от мыла.
Нет, я не об этом. У нас в магазине, uh-huh. В супермаркете закончилась туалетная бумага 2 недели назад. Uh-huh. И так она и не появилась. Я не знаю, что с этим происходит. Мыло то же самое.
Но еда-то есть, еда.
Еда есть, но к этому еще больше вопросов, потому что у нас еда же как раз приходит в основном из Азии. Да, очень много еды из Азии, очень много полуфабрикатов из Азии. А все там фрукты, овощи у нас везут из Южной Америки, где тоже сейчас большой очаг вот этого вируса. То есть у нас все там фрукты, вы можете видеть, особенно зимой, это все там Бразилия, Карибские страны, Мексики, вот там, где еще больше вопросов к тому, как следят за качеством этого, за частотой и так далее. Так что, да, тут...
Ну, ясно. В общем, живем мы с вами в непростое время. Сегодня, кстати говоря, в Англии совещание по поводу того, что делать с играми. Есть 3 варианта. Либо оставлять все как есть, либо без зрителей, либо отменять и переносить. Так что мы сегодня к вечеру узнаем, что к чему.
Интересно.
Друзья мои, ну что, прошел час, мы с Садриддином вас, конечно, не порадовали особым оптимизмом, но мы были, по крайней мере, честны и сказали то, что мы думаем и видим. Садриддин, спасибо вам большое за участие.
Спасибо вам.
Друзья мои, мы берем прогнозы Садриддина, нацепляем их на пику и пойдем этой пикой тыкать в предсказателя.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матчдэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Иван, здравствуйте. Подозрительно у вас веселый, не грустный голос, я бы сказал.
Вы знаете, что в Ванкувере китайцев не пускают в рестораны и в отели?
Ну, я догадываюсь, почему. Так сказать, я не знаю, но...
Почему?
Ну, наверное, они опасаются коронавируса.
И что для политкорректной нации это повод для притеснений по расовому признаку, что ли?
Но это по эпидемиологическому признаку.
А, то есть повод. Угу. То есть это с политкорректностью типа нормально согласуется, да?
Я не совсем понимаю, как это согласовать с блестящей победой Нострадамуса в прошедшем туре. Вот, проблему китайцев в Ванкувере.
А зря, вы не понимаете.
Давайте скажите мне, что
параллель, я понял. Параллель-то просматривается очень прямая.
Так.
О недопуске. Вот, сейчас пока этот вопрос не решен еще, но, в принципе, вопрос, мог ли он вообще выступать в соревнованиях? Вот. Не было ли там противопоказаний каких-то до начала прямо соревнований? Не применял ли он допинг какой-нибудь специальный, коронавирусный или любой другой? Там есть много вопросов.
Вот. Ну, Иван, я все-таки надеюсь на какой-то элемент совести вообще какого-то, не то что даже фейерплей, просто вот на остатки совести, потому что порушить, конечно, вот в этом году.
К чему эти надежды? Я не могу понять.
Блестящую игру, собственно, как и в последние 15 лет, это, конечно, было бы нехорошо. То есть, но мы все-таки верим в какие-то остатки, опять-таки, повторяю, совести. Думаю, что вы не поменяете в ходе игры какие-то вот эти правила. Вот.
Ну, на этот тур коэффициент 100 я еще не установил.
Коэффициент 100.
Ну, думаю об этом. Или, может быть, 50, ладно.
Ну, это какое-то такое совсем уже ядерное оружие тактическое.
Так говорят, что у России теперь есть новое, еще круче, чем ядерное какое-то. Сверх чего-то там, я забыл. Гипер чего-то, не помню. Так что ядерное — это уже вчерашний день.
Понятно.
Поэтому в этом туре пока, пока, подчеркиваю, пока, пока мы применим другое оружие. А именно расстрел на месте в упор.
Ну, давайте, давайте.
Ньюкасл, да, Ньюкасл примет Шеффилд Юнайтед дома у себя.
Так.
С коэффициентом 2. И проиграет 1-3.
Ну, Иван, что же это? Люди на севере, там и так холодно, там близость шотландской границы. Они придут на свой стадион, и вы хотите, чтобы они проиграли, ушли, да, с плохим настроением, да, после матча?
Да, да.
Нет, во-первых, это сразу подорвет бизнес в местах пабов.
Почему? В пабы с горя тоже ходят? Тут нет проблем.
С горя ходят? Конечно. Но с горя, мне кажется, меньше выпьют, чем с...
Я думаю, они выпьют одинаково.
Одинаково, да, хорошо.
Потому что организм запрограммирован на количество выпитого.
Ясно. Тем не менее, мы, ну, кроме того, что за мир, за дружбу, как пелось в советской песне, мы, конечно, за хорошее настроение ньюкасловцев. С другой стороны, товарищи из Шеффилда, болельщики, которые проделали дальний путь, значит, и тоже как-то с поражением не очень хорошо им уезжать. И поэтому самый гуманный человек в европейской части, Нострадамус, ставит на ничью 0-0.
А 0-0 даже, господи, я думал, хоть
да,
один,
как да, обычно. Холодно будет, холодно для голов.
Так, ну что у вас? Сейчас отстреливать.
Это наша двоечка, естественно, мы идем сразу на центральные матчи, потому что вы знаете, что наш Нострадамус по мелочам не разменивается.
Да, у нас там ничего нет, и Достон Секатор.
Вот. Ну, он у вас, по-моему, что-то в последней туре заржавел. Не помню, как предпоследний. Вот. Так. Тем не менее, обе команды забьют. Да? Я имею в виду Тоттенхэм, Ман Юнайтед.
Да, обе команды забьют. И одна забьет на гол, забьют,
но
больше.
Дело в том, что...
А? И одна забьет на гол больше другой.
И одна забьет на гол больше другой. Это вы так поставили? То есть вы не ничью поставили, чисто английскую, а вот так вот, да? Дело в том, что у нас тоже одна из команд забьет на один мяч больше другой.
Ну.
Теперь осталось определить, какая именно команда.
Ну, у вас гости, наверное.
У нас гости.
И со счетом 1-2 ваш коэффициент идет к Бениной маме. Секатор, говорите, у нас не работает. Коэффициент, ладно, 3, ладно. Коэффициент 3 у нас в Норвиче.
Ну, у нас там ничего нет.
Где местная команда, да без разницы, есть у вас, нет. Сказано будет расстрел. Местная команда
настроена вы решительно,
примет
решительно
гостей из Саутгемптона и проиграет им 0-2.
Да, серьезно как-то вот вы взялись в этом туре, я чувствую. Провели какое-то собрание, наверное, кризисный комитет.
Комсомольское.
Кризисный комитет создали, да. Антикризисный.
Да.
Вот. Я чувствую же это и по голосу, и по результатам, которые вы прогнозируете. Ну, конечно, будет все не так, потому что...
Более того, мы наняли специальную структуру по отлову вашего, чтобы взять у него анализы.
Понятно. Понятно. Но это звучит как-то, конечно, устрашающе. Но будем думать, что мы можем предпринять в этой ситуации. Тем не менее, конечно, люди в Норвиче тоже хотят в понедельник пойти на работу с хорошим настроением. И поэтому хозяева победят 1-0.
Оптимистики. Да. Так, что у вас с троечкой?
С троечкой? Ну, доставайте ваш секатор.
Я его не убирал, зачем мне его доставать? Он лежит тут,
я
ждет.
Я понимаю, но мало ли там что-то.
Кушает предыдущий коэффициент пока.
Что-то не то отрежете на всякий случай. Хорошо, мы едем в Уотфорд, где играет Лестер.
Там у нас коэффициент 4.
А, у вас коэффициент 4, поэтому ваш секатор, я бы сказал, сыграет против вас. Угу. Обе команды забьют.
Да.
Одна из команд забьет на один мяч больше.
Да.
И это хозяева.
Нет, это гости.
Я так и думал, что вы поставите на гостей, потому что вы всегда ставите такие тривиальные счета. А Нострадамус, он еще и обладает способностью к неожиданности. Uh-huh. Да? Uh-huh. К неожиданным таким вот интересным результатам. Он идет на риск, потому что риск – благородное дело для настоящих джентльменов.
Чудом
2-1, Уотфорд победит Лестер.
Чудом соскочил, чудом. Ну что у вас за коэффициент 4, наш-то 1-2 тут в этом же матче?
В Лондоне Вест Хэм принимает волков, страшных волков.
Угу. Секатор тоже нужен.
Значит, бегают, воют, они голодные.
Да. У нас коэффициента нет, там а секатор есть.
Обе команды забьют.
Нет. Ничего ваш в футболе не понимает. И в колбасных обрезках, кстати, тоже.
Значит, наша четверочка пойдет нам на базу, поскольку счет будет 1-1.
Счет будет 0-2. Жалко, мы не поставили там коэффициент.
Нет, счет будет, конечно же, ничья. Может быть, конечно, и 2-2, но скорее все-таки 1-1. И четверочка, в общем, еще увеличит наш отрыв. Замечательно.
Коэффициент 5. 5 коэффициент у нас в Бурмуте.
И у нас там 5, кстати.
Ха-ха-ха! Ну, я не сомневаюсь, что результаты наши не совпадают.
Ну, секатор бесполезен, поэтому можете его убирать в
ящик. По нашей версии, Кристал Пэлас выиграет у хозяев со счетом 2-0.
Ну, так, круто.
Жестко, я предупредил.
Хорошо, что еще не 6-0, 2-0, да. Гости 2-0. Угу. Нет, мы считаем, мы уважаем права хозяев. Еще раз повторяю, болельщики, на их все-таки будет больше. Местных должны в понедельник прийти на работу в хорошем настроении, повысить производительность труда, угу. дать, так сказать, родине какую-нибудь хорошую выплавку стали там или добычу угля. В общем, 1-1. Что тут я буду долго говорить? Обе команды забьют, игра будет боевой, интересной. И гости, и местные с веселым настроением пойдут в паб, так сказать, улучшать бизнес местных пивоварен.
Ну, это если вообще будут зрители на стадионе, а то тут есть тема, что из-за этого коронавируса отменят зрителей на стадионе.
Но мы надеемся, что этого не случится.
Ну, да, смотреть интереснее, конечно, когда есть зрители. Даже по телевизору. Mm-hmm. Ну, хорошо, будем надеяться, что к тому времени, когда мы встретимся с вами через неделю, уже будут у нас готовы организационные решения. Вот. Я, в принципе, предложил бы вашему просто сдаться в руки властей для проведения анализов, а там уже и принятие решения. Вот это такое наиболее разумное, логичное решение. Если будет упорствовать, то тогда придется, наверное, применить силу.
Ну, как-то, если все-таки по справедливости, тогда надо кого-то
справедливости надо. Справедливость – это что такое, я не понял.
Ну, это какой-то паритет, баланс какой-то, знаете.
Баланс?
Бывает.
Да. Баланс это в бухгалтерии.
А-а-а.
А паритет это в военной области. У вас паритета нет никакого.
То есть вот мы
вы находите. Конечно, абсолютно. Абсолютно. Mm-hmm. Прав тот, у кого больше прав, это же известно давно. Весь мир так живет. Говорит об одном, живет так.
Тем не менее, мы взываем, конечно, к совести.
Да. Я, видите, даже вам дал голос это общественности, мог бы просто задиктовать результаты без вас уже. Вот. Сразу их порезать всем, ваши коэффициенты. То есть у нас большой арсенал оружия, на самом деле, в борьбе с вами. Не понимаете нормального языка, значит, будем с вами вот жестко работать. Потому что результат оправдывает все, как известно. Цель оправдывает средства. Вы же знаете эту пословицу.
Ну да.
Победителей не судят там. Человечества много в запасе есть. Всех этих приемчиков и мероприятий по добыче нужного результата. Ну, пока ладно. Спасибо вам за участие.
Вам спасибо, но ухожу я с чувством глубокой тревоги.
И очень хорошо, в этом и была задача. Друзья мои, на этом мы с вами прощаемся. Очередной выпуск «Арсенал» подкаста закончен. С вами, как и обычно, был Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, мы знаем. Ливерпуль, кстати, тоже знает. И Престон Нортенд тоже знает. Но непобедимыми являемся только мы, люди, которые жили в то время, когда их команда была непобедимой. Это только болельщики «Арсенала». Поскольку Ливерпуль и Престон делали это, вы будете смеяться, в 19 веке. Даже не в 20-м. Затем я с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго.